Песнь вторая. Один жених, одна стрела и дюжина колец.
И море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное ветиствую шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. Осип Мандельштам.
Строфа первая. Бей рабов, спасай Итаку. Говорят, была у сатира Аркадского волшебная раковина. Дунешь на гору, ужаснутся камни, вниз сбегут. Дунешь на море, ужаснутся волны, прочь отхлынут. Дунешь на небо, ужаснутся облака, кинутся в рассыпную, а следом ветра, свистоплясы. А следом Гелиос Всевидец, теряя на бегу лучи сполохи. Так вот, один итакийский козленок, почти взрослый, можно сказать даже, совсем козел, орал куда ужасней.
«Рыжий! Рыжий! Рябой! Рябой!»
Мнения разделились, и над всем этим гвалтом истошные мерзавцы, даже сейчас едва вспомню, дрожь по телу. Я вернулся. Второй козел, совсем козел, безо всяких почти и, можно сказать, молчал, как мятежник-титан под Зевесовым Перуном. Онемел, закусил бороду, полагая происходящее особым козлиным кошмаром, которому рано или поздно придется развеяться. Ничуть не бывало.
«Рябой, жми! Рыжий! Держись, басиленок!»
На бревне, перекинутом через ручей, раскорякой топтались двое чудовищ. Ну, посудите сами, можно ли назвать людьми тех, кто взял сыромятные ремни, да и прикрутил себе на спину по живому козлу? Бедные животные простирали копыта к небесам, моля о пощаде, дергались, мотали рогатыми головами, а подлым мучителям хоть бы что. В придачу еще и на бревно взгромоздились. Вот одно чудовище, только и видно за рогами космами, что ослепительно рыжие, присело еще ниже, едва ли не вцепившись босыми пальцами ног в кору, потянулось лапой, достало, ухватило всей пятерней лодыжку соперника, на себя еще. Фигушки, с тем же успехом можно было двигать Олимп. Зато соперник, повыше вскинув своего козла, прихватил ладонью затылок рыжего чудовища, надавил вниз и на себя. Гиблое дело, брось, не срамись. Пошли руки навстречу друг другу, заиграли, заплясали. Ухватить, прихватить, дернуть, дернуть, убрать, прихватить, шустрей пальцы, ловчей плечи, не выдайте локти. О коленках и речи нет, подломиться не впопад, лететь брызгом радугой божьей вестницей.
«Рыжий! Рыжий!
Ах!» — сдернули рыжего. Увлекся. Припал коварный враг к бревну. Подвела врага хромая нога, тут бы ему и конец. Да вместо конца начало случилось. Долго объяснять, откуда что, короче, лети, друг рыжий, в ручей. Скучно рыжему самому лететь, обидно.
«Бей рабов!»
И когда он переисподвывернулся, вывернулся, когда вражьи щиколотки ухватить успел, а какая теперь разница, пальцы, крючья... Мозоли из черной бронзы кованы, под ногтями белым-бело, хоть гефестовыми клещами разжимай. Брызги до неба, воплей, хоть оглохни. Козлы — все. А на большой земле иначе, — с завистью протянул Одиссей, когда косматые жертвы были отвязаны и с кличем «Месть!» удрали к стаду. Благородно, красиво. Дядя Алким говорит, там наследники в Палестру ходят, в гимнасий, на колесницах. Это да, невесть к чему согласился Рябой Евмей, жадно хватая кувшин с молоком. Белые струи бежали по его пегой бороденке. Чуть поодаль У зарослей тамариска валялась забытая кем-то кипа овечьих шкур. Бесформенные груды шерсти. Зрители-пастухи, шумно обсуждая потеху и разбредаясь мало-помалу к шалашам, обходили кипу стороной. Собаки и те крюка давали, пробегая мимо. Лишь косились из-под тишка. Наверное, чуяли сидящего близ кипы старика, незримого для остальных. Сын Лаэрта встал. С наслаждением потянулся. Малорослый для своих 13 лет, он казался еще ниже из-за непомерно широких плеч. Смешное дело. В отличие от буйных кудрей, усы, борода у рыжего оставляли желать лучшего. Много лучшего. У его сверстников, тщательно взлелеенный кабаньим салом и тайными притираниями, на верхней губе закурчавился первый наивный пушок, а тут хоть бы хны ни в какую. Зато грудь сплошь в солнечном сиянии волос, и холка, и даже на спине. — Аргус, ко мне! Кипа шкур лениво зашевелилась, встряхнулась, сверкнула глазом, налитым кровью, из-за лохом занавесей. — Я кому сказал? — Ну ладно, ладно, подойду. Аргуса мне подарил Эвмей. Мне тогда стукнуло 6, и отец позволил некоторое время пожить на пастбищах. Вольной, так сказать, жизнью. Протесты мамы остались без внимания. Он никогда ничего не делал просто так, мой отец. И в его дозволении крылась тайная подоплека. На большой земле воцарился мир да покой, после того, как великий Геракл прошел огнем и мечом от Элиды до Лаконики, сменяя погибших дрянной смертью басилеев на их двоюродных братьев или младших сыновей. Новоявленные правители, выжив чудом и будучи насмерть перепуганны внезапной ролью наследников, чесали в затылках и один за другим возводили храмы неистовому сыну Зевса. Наконец отпылали погребальные костры, удобрив пеплом измученную землю. Глубоко уважаемых умилостивили грандиозными гекатомбами, и женщины стали рожать больше девочек.
Примечание. Гекатомба. Жертва в 100 голов скота. Конец примечания.
А на Итаку, к Лаэрту-садовнику, начали чаще заезжать гости, у которых появилось свободное время. Жизнь брала свое.
«Ты боишься, мой Басилей?»
«Нет, я беспокоюсь. Оказывается, когда вместо твоих наихудших предположений сбываются надежды, это беспокоит. Вчера я подумал, надежда — самая живучая в мире тварь. Все сдохнут, а она подождет, чтобы умереть последней. Старые моряки говорят, кораблю на одном якоре, а жизни на одной надежде не выстоять».
«Ты боишься, мой Басилей?»
«Нет, я примеряю себе имя. Надежда. Лаэрт — Надежда. Это глупо, но если ты остаешься едва ли не один, герой не должен быть один, Антиклея».
«Ты не один. Ты не герой».
«Едва ли». Мама с папой думали, что я не слышу. Впрочем, мне и в голову не приходило, что, отсылая сына подальше, бывало, я проводил на пастбищах 6-7 месяцев в году, лишь изредка наведываясь во дворец, папа намеренно поддерживает миф о моем слабоумии. Миф? Правду? Какая разница? Зато стаустая осса молва пела единым голосом. Итакийский басилей стесняется наследника, пряча его в пастушьих шалашах от чужих глаз. Другие басилята — Аргос, Спарта, Эвбея, Крит, наконец, в Палестру ходят, в гимнасии, на колесницах. Да и в отцовских мегаронах часто и гости. «Глядите, люди добрые, что за чудо сына я вырастил! Завидуйте, привыкайте к будущему владыке!» А здесь? Вместо гимнасия я лазил по деревьям за сорочьими яйцами и карабкался на скалы Нерита, с боем добывая соты диких пчел. Вместо стадиона носился по крутизне утесов в запуске с молодыми пастухами. Вместо палестры сражался на бревне с эвмеем, привязав к спине живого козленка. Бил рабов, благо вокруг были едва ли не сплошные рабы, крепкорукие, украшенные шрамами, многие с серьгой в ухе, особенно кто постарше. Сперва бил руками и ногами, позже эвмей-умник присоветовал воспользоваться палкой. Короткой палкой, длинной палкой, двумя палками длинной и короткой. Палкой и ивовой корзинкой тоже бил. А нерадивость рабов возрастала день ото дня. Поначалу они давали себя бить поодиночке. Потом пришлось их лупить подвое-потрое за раз. Дальше и вовсе рассобачились. Стали уворачиваться, отбиваться, бунтовать, сами взялись за палки. Длинные, короткие, гибкие из орешника, крепкие из ясеня. Я был рачительным господином. Я давил бунт в зародыши. Бей рабов! Вот и бил. Но вернемся к Аргусу. В мой самый первый год на пастбищах одноглазая сука Необа, гордость всех свор острова, в очередной раз принесла помет. От кудлача Тифона, который, если и уступал силой знаменитому тезке-дракону, победителю-громовержца, то злобой он не уступал никому. Среди щенят обнаружился урод. Родившись без хвоста и, как позже выяснилось, без ушей, кутенок подтвердил в придачу отсутствие нюха. Положенный на дощечку, выставленную над ручьем, он бодро пополз вперед и сверзился в воду, откуда его никто доставать не собирался. Никто, кроме рябого Эвмея. Так у меня завелся Аргус. Я пытался кормить его молоком, давал сметану, но он отказывался. Лишь когда я наживал ему поросятины, щенок лизнул палец, вымазанный мясной кашицей, и принялся жадно сосать. Через месяц, вернувшись с Аргусом во дворец, я стойко перенес гнев папы, ибо щенок, обнаружив-таки нюх и чутье, сожрал полклумбы какой-то особо ценной травы. Но с этого благословенного дня случилось чудо. Аргус потерял дар речи, напрочь разучившись лаять, рычать или скулить. Он по сей день лишь хрипит, когда я чешу старого пса за ухом. Зато жрать подлец стал за десятерых. Бесхвостый и безухий, немой и чудовищно лохматый, он непрестанно дергал култышкой, заменявшей псу благородный хвост, умильно заглядывал в глаза, клацал челюстями и пускал слюну. Полгода пускал. Год заглядывал, полтора года клацал. Через 2 года Аргус, под одобрительное рычание своры, завалил собственного родителя, домогаясь благосклонности родной сестры. Дядя Алким сказал: «Царская собака». Впрочем, я не очень понял, что имеет в виду дядя Алким, как обычно говоривший загадками. Зато я хорошо понял, что значит быть богом. Я был богом для немого Аргуса. Сопровождаемый верным псом, Одиссей в развалочку прошелся к границе пастушьего лагеря. Похромал на правую ногу, похромал на левую, вовсе перестал хромать. Такое с ним случалось, у Евмея перенял. Когда глубоко задумывался, начинал хромать, столь же внезапно, сколь и переставал, только ноги путал. Долго стоял у вечно зеленого маквиса-колючника, глядя перед собой и думая о своем. Чего там было глядеть? Тоже мне флегрейские поля после битвы с гигантами. Овцы как овцы, козы как козы, пасутся, щиплют травку, бекают, мекают, курдюки наращивают, молочком запасаются. Ниже по склону, где начинается дальний луг, коровник Филойтий трудится. Храпит, аж горы трясутся. Вокруг Филойтия коровы валяются. Он средства знает. Как наедятся буренки до отвала, так он их тесно-тесно сгоняет бок о бок. Коровы постоят-постоят, и ложиться начинают. Потом их посейдоновым трезубцем не подымешь.
«Эвмей!»
Со стороны моря ударил холодный порыв ветра, приник, обнял мокрыми крыльями. Но рыжий басиленок не стал ежиться, не стал кутаться в накидку. Стоит, как стоял, лишь в повязке на чреслах. Привык.
«Эвмей, заешь тебя, Сцилла!»
«Здесь я, здесь!»
«Сбегай, подыми Филойте, ночью отоспится. Скажи ему, пусть возьмет три лоха лаконских щитоносцев и быстрым маршем перегонит вон туда, в направлении Афин».
Примечание. Лох. Подразделение спартанских воинов. Лохарк. Командир лоха. Конец примечания.
Рябой Евмей почесал затылок, отнюдь не спеша исполнять приказанное. Тоже воззрился на лохи рогатых щитоносцев, на полковника-коровника, на Афины, две дикие оливы, украшавшие пригорок.
«Ты думаешь, басиленок?» «Ага, думаю. А если дама Талким не примет боя и оставит Аттику?»
«Разумеется, не примет. Что он пальцем деланный? В придачу, наверное, еще и Афины дотла сожжет. Мы его в Биотии прижмем во время отступления».
Грязный палец ткнул налево, в дальний край луга, где блестели умытыми боками 5-6 валунов. «У Платей, ближе к Кеферонским взгорьям.
Возьмем в клещи. Добычи захватим немерено».
При упоминании о добыче Евмей радостно заухмылялся. И, припадая на бок, сыпался вниз по склону.
«Филойти, Филойти, губошлев, вставай! Гони лаконцев в Аттику! У нас союз!»
Одиссей, морщил лоб, глядел вслед рябому свинопасу. Вряд ли рыжий всерьез задумывался, что, услышав разговор кто посторонний, воистину счел бы обоих безумцами. Изрек бы глубокомысленно, кого боги желают покарать, лишают разума. Не было здесь, на итакийских пастбищах, посторонних. Да и считаться меж людьми безумцем сыну Лаэрта было привычней, чем диву дивному химере на три голоса рычать, шипеть, мекать. И потом, разве ж Одиссей виноват? Не виноват. Дело в дяде Алкиме, это он такие игры придумал. Потеряв возможность ежедневно мучить Одиссея своими наставлениями, а на пастбище Алкиму с его ногой ну никак, да и дела у него во дворце, хитроумный Дамат взялся донимать рыжего домашними заданиями, в том числе войнами, на море, на Пелопоннесе, на Большой земле, сперва поближе, затем подальше. Спартанцы против мессенцев, Аргос против Микен, новый поход на Фивы. Пастухи поначалу недоуменно косились на рыжего басиленка, бегавшего от склона к ручью с воплем.
«А здесь у нас течет и в рот! А это у нас волчье торжище в центре Аргоса! А тут...»
Но мало-помалу в игру втянулись и пастухи, особенно которые с серьгами. От них Одиссей получил кучу полезных сведений и не раз потом ошарашивал дядю Алкима, то высаживаясь в тайных гаванях афит-фессалийских, то договариваясь с пройдохами-финикийцами, которые удавятся, а выгоды не упустят. По вечерам у костров устраивались военные советы. Шел по кругу жезл, ольховая палка, дающий право высказываться. Спорили до хрипоты. А поутру отряды лучников, тряся курдюками, занимали боевые позиции на склонах. Быки гоплиты стеной вставали за правое дело, мыча боевой гимн, а бородатые козьи колесницы окружали врага с флангов. Свиньи в войне не участвовали, откупаясь поставками продовольствия. А овчарки олицетворяли народ, облаивая всех и вся. Мрачный Аргус претендовал на роль тирана. В самом начале нынешней весны дядя Алким решил сыграть по-крупному. С полчищами медян он вторгся сперва во Фракию, а там, используя перекупленный им флот изменников-финикийцев, на Кикладские острова. Пока Одиссей тщетно пытался вовлечь Спарту, Микены и Афины в военный союз, лавируя между тупостью, гордыней и упрямством, дядя Алким успел захватить Хиос, Лесбос и Тенедос, а также разрушить до основания Милет. Милет бы удалось удержать, если бы Алкимовы подсылы не подорвали боевой дух населения ложным оракулом. «Время придет, о Милет! Ты, зачинщик всех дел безобразных, станешь добычей для многих, доставишь роскошные яства. Длинноволосым мужам твои жены мыть будут ноги». Тогда Одиссей, вняв подсказки патриотов-свинопасов и примкнувших к ним коровников, решил вооружить рабов. Его тяжелая пехота, вкупе с многочисленным рабским ополчением, встретила дядю Алкима на Марафонской равнине, не дав времени опомниться и ввести в бой конницу, род войск, придуманный лично вредным Алкимом, вместо общеупотребительных колесниц. Враг был опрокинут в море. Пастухи неделю гуляли, празднуя победу. Тогда дядя Алким предпринял вторую попытку вторжения. Проведя совещание, Одиссей сперва хотел встретить незваных гостей в Тимпейской долине. Под нее, заранее договорившись с хлеборобами, выделили участок близ пахотных земель, где трава погуще. Но позже передумал, рассчитывая отойти к Истмийской линии укреплений. И зря. Воспользовавшись колебаниями Басиленка, дядя Алким в наглую прорвался в Аттику через Фермопильское ущелье, и Одиссей еле успел отвести войска, будучи вынужден пожертвовать заслоном из 300 доблестных спартанцев. Оставался флот. Пребывая в унынии, Одиссей решил было сосредоточиться на глухой защите берегов Пелопоннеса, но угрюмый коровник Филойтий, до того молчавший и не принимавший участия в битвах, вдруг воспылал праведным гневом. Заткнув всем глотки, он предложил сосредоточить корабли близ острова Саламина. Тамошние проливы уже и теснее, чем ножны у девки-недовалки. Сволочи-финикийцы застрянут в Элевсинской бухте. А дяде Алкиму, хоть лопни, не развернуться между островками Кеосом и Пситалией. Заодно двое филойтиевых дружков наладили на афинских верфях строительство Депрор, двутаранных кораблей с окованными медью рогами на обоих штевнях. Рулевые весла на носу и корме Депрор позволяли судам наступать-отступать с одинаковой легкостью. Коровник оказался кругом прав. Дядю Алкима на море ждал полнейший разгром. Пришлось медианам, несолоно хлебавши, пехотуры отступать к Гелеспонту. Сейчас Одиссей придумывал основать морской союз, где ему бы принадлежала главенствующая роль в избежании разногласий, а также не помешало бы ответное вторжение во Фракию. Впрочем, пастухи единодушно были против вторжения, ибо оно сулило лишь политические выгоды, а добычей там и не пахло.
«Одиссей! Да Одиссей же!»
«Что?»
«Парни вечером в безымянную бухту собираются. На разгрузку. Пойдешь?»
«А то!» Аргус у ноги беспокойно заворочился. Не со злобой или раздражением, именно беспокойно. Это означало одно — на подходе нянюшка. Последовав за своим питомцем на пастбище, несмотря на уговоры хозяев, Евриклея резко изменилась. Стала строже, суровей. Добровольно взялась исполнять обязанности стрепухи, но того же коровника Филойтия, едва он ночью подкатился к нянюшке под бочок, унесли в помрачение рассудка. Потом расспрашивали, что да как. Молчит. Он вообще у нас молчун, этот Филойтий. А Евриклею годы не брали. Ведь за 30 бабе ходит, смотрит, не рабыня, богиня. Вот и сейчас стоит рядом с рыжим Басиленком, а на руке вместо браслета змейка, живая. Кольца вьет, кружит, жалом трепещет.
— Ты Эвмея за ногу зачем хватал? — спросила няня Евриклея, рабыня из черной земли, купленная за цену 20 быков. — Там, на бревне.
— Сама ж показывала.
— Я тебе, маленький хозяин, как показывала. Я тебе маленький, ты хозяин. Вот так показывала.
Легко присела. Взялась за щиколотку рыжего. Кончиками пальцев. Охнул Одиссей. На колено припал, схватился голень растирать. Судорогой мышцы кости прикрутила. А змейка на нянином предплечье кольца вьет, кружит.